Здравствуйте. ОСАГО обнадеживает, но не помогает. Придумано как защита от новых русских на 600-х Мерседесах, подано как пример социальной справедливости, взято с полки иностранных достижений как обязательный атрибут цивилизованной жизни. ОСАГО – это обман. Пример мошенничества, совершенного организованной группой лиц в особо крупном размере. Часть 4, статьи 159 УК РФ. Наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Но если мошенничество организовано государством, то оно не наказывается, а рассматривается Госдумой и становится косвенным налогом. ОСАГО пришло в Россию 1 июля 2003 года со вступлением в силу федерального закона номер 40. И с тех пор никак не наестся. Людям скучно вникать в законы, даже когда это касается их напрямую. Русские проявляют свои способности скорее в умении пользоваться плохими орудиями, нежели в улучшении их, написал маркиз де Кюстин в 1839 году, 186 лет тому назад. Россия флегматично приняла новый косвенный налог и принялась выкручиваться, не обращая внимания на подмену понятий, когда во имя справедливости случилась государственная афера. ОСАГО не дало защиты, не помогло избавиться от разборок на дорогах, юридических тяжб. ОСАГО превратилась в еще один вид дорожной опасности, еще одну статью расходов, еще один документ на право управления. Но цели достигла, став невероятно прибыльным бизнесом. Выгодным настолько, что с 2003 года в стране началось массовое создание страховых компаний исключительно ради работы по единственному виду рисков – ОСАГО. Финансовые результаты страховых компаний всегда уклончивы. Ну, средняя температура по больнице сводится к тому, что за 22 года существования ни в один год выплаты не превышали 60%. То есть страховые компании всегда оставляли себе не меньше 40% отобранных у населения рублей. В 2024 году страховые компании собрали из людей 330 миллиардов, выплатили 200, себе оставили 130 миллиардов рублей, увеличив прибыльность и несправедливость. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать? Салтыков-Щедрин. Государство, крышующее страховое мошенничество в особо крупном размере, все годы оберегает этот сектор от юристов, правоведов, реформаторов, пытающихся превратить оброк в инструмент социальной защиты. И все годы страховые компании распоряжаются деньгами по своему усмотрению. Но страховые не банки, это не финансовые структуры. Им не полагается хранить деньги, приумножать их. Но ведь каждый год у них прилипает к рукам 2, 3, 4, 100, 130 миллиардов рублей. Это только у полковника Захарченко не хватило фантазии, свои 8,5 миллиардов он пытался спрятать под кроватью, но тонна наличности туда не поместилась, и пришлось заводить отдельную квартиру для их хранения. Куда спрятали наши деньги страховые компании? Они вложили их в недвижимость, перегрев рынок, взвинтив цены на квадратный метр жилья, выровняв стоимость квартир по московскому ординару, сделав жилплощадь недоступной для всей страны. То есть страховые компании ограбили нас дважды. Первый раз оброком, второй раз ценами на жилье. И все 22 года Путин их не трогал. Они существовали сами для себя, чтобы кормиться в одиночку. И вот у Путина стали заканчиваться деньги. Налоги, штрафы, акцизы, сборы не успевают наполнять казну. Не хватает не только на танки, ракеты, дроны, не хватает на инсулин, картошку, АвтоВАЗ. И Путин отважился впервые запустить руку в карман страховых компаний. И на заседании Президиума Госсовета, посвященному теме развития инфраструктуры для жизни, поручил Мишустину и Набиуллиной изучить возможность направления части прибыли страховых компаний на обновление общественного транспорта. Пусть страховщики купят нам автобусы. На сегодня автобусы очень красивые, новые в Москве, убитые в провинции. Кроме Москвы они вообще мало где остались. И троллейбусы при смерти, а электрички подавно закончились еще в предыдущий кризис. Ну, транспорт умер не сегодня и не только из-за войны. Региональная нищета в России ощутима, наглядна и запротоколирована с 1787 года, когда императрица Екатерина II отправилась в Северное Причерноморье полюбоваться на свою цветущую страну, а князь Григорий Александрович Потемкин умело усилил визуальные эффекты. И во все времена отобранное у населения ни в коем случае не подлежало возврату, ни в каком виде. Впервые в истории страны готовится прецедент, когда вор на украденные деньги сделает что-то хорошее, руководствуясь принципом «нам ничего не стоит отдать даром чужое». Самое важное в России – контроль. Важно, чтобы везде был начальник, руководитель, управляющий, чтоб строго спросил, ткнул носом, наказал. Результат вторичен, контроль первичен. И ответственность, которой в России не бывает. Ответственности нет, но ответственные есть. Лучше всех с этим парадоксом справилась армия. Там ответственные есть у каждой лопаты, табуретки, лампочки. Если что, с него спросят по всей строгости. Что никогда не мешало лопате потеряться, табуретке сломаться, лампочке перегореть. Когда в 2011 году нагреватель президентского кресла Дмитрий Медведев отменил в России техосмотр, состояние автопарка не изменилось, но стало меньше контроля и меньше взяток. С тех пор ГАИ интригует, чтобы ей вернули кормящую статью, поскольку без взяток эта структура не выживет. Но техосмотр вовсе вывели под контроль страховых компаний и теперь кормятся с этой темы они. ГАИ, понимая, что легковой автопарк страховые компании зажали зубами и не отдадут, попыталась откусить техосмотр грузовиков и автобусов. Выходя наверх с предложением, ГАИ объяснила, что 45 миллионов легковых машин пусть ежедневно убиваются от технических неисправностей, а вот грузовики, автобусы – это другое дело. Грузовики опасны, и попадать в ДТП из-за ненадлежащего технического состояния должны только после оплаты диагностической карты, тем более автобусы. Только ГАИ спасет общественный транспорт от технических неисправностей. Законодатель дрогнул, предположив, что и прибыль у ГАИ будет невысокая, и рациональное зерно тут есть, и позволил ГАИ забрать под себя техосмотр автобусов. И тут началось. ГАИ высадилась десантом по автобусным паркам страны, взяла в кольцо, захватила управление и обложила такой данью, что перевозки сразу стали невыгодными, и транспортные компании приступили к немедленному разорению. Контроль воцарился в привычном формате, не сказавшись на техническом состоянии, но заметно отразившись на окупаемости бизнеса. Затем на подмогу подоспела борьба с терроризмом. Согласно официальной версии, террористы не ездят на белых Рено Логан взрывать Крокус. На дело они едут на автобусе, купив билет. Внутри городов автобусные компании живут на дотациях, не успевая зарабатывать на пассажирах, но успевая оплачивать откаты, взятки, предрейсовый контроль, медосмотр, техосмотр. А межгород к этому спектру удобств добавляет еще и контроль за продажей билетов, чтобы любой террорист был учтен и ехал на теракт под присмотром. Междугородние автобусные сообщения надежно взяты под контроль компетентными органами, оказывают услуги надлежащего качества, соответствуют высочайшим техническим стандартам, обеспечивают пассажирам комфорт и безопасность, страхуют от ДТП. В результате число нелегальных автобусных перевозчиков, осуществляющих рейсы между крупными городами и небольшими населенными пунктами России, превысило 30%. Как только власть добилась успеха в деле контроля и все задавило окончательно, население плюнуло на заботу и достижения и принялось выкручиваться самостоятельно. И поехали по России, подальше от столиц, разваленные автобусы с частником за рулем, везущие не куда удобно муниципалитету, а куда требуется пассажирам, по круглосуточному расписанию, без предрейсового контроля и техосмотра, засыпая на ходу и падая в кювет. Именно этого и добивалась ГАИ, договариваясь с ведомствами об усилении контроля. Чем больше смотрящих нянек, тем хуже зрение у дитя, и тем больше взяток. Когда 30% страны едет по своим делам, пронося деньги мимо контролирующего рта, стремительно вырастают заработки ГАИ. Придорожная полиция больше остальных заинтересована в нарушениях ПДД и обходных сценариях. Штрафы за нелегальную перевозку людей составляют от 100 тысяч до 400 тысяч рублей, что позволяет ГАИ уверенно смотреть в будущее. Поэтому столь важно было задушить официальных перевозчиков, чтобы появились неофициальные. председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов подводит итог успешной работы государства по усилению контроля. Если из Москвы в ближайшие регионы перевозки в нелегальном секторе минимальны, то на юге страны и в Сибири они крайне популярны. Это вызвано дефицитом легальных маршрутов, неудобным расписанием и высокой ценой за проезд. Если внезапно на дороге наступит безопасность и благоденствие, ГАИ останется без дохода. Воевать с бензиновыми автомобилями придумала сытая Калифорния. Именно она затеяла собственные экологические стандарты, принуждающие людей к электричеству. Вся современная голубизна зеленых расползлась по планете из Калифорнии. Эколог, выросший из любителя ромашек в карателя законодательной дубины, культивировался в калифорнийском инкубаторе. Калифорния первой начала диктовать автомобильной промышленности свои экологические требования. Если дилер хочет продавать машины в самом богатом штате Америки, он обязан уложиться в их законы. Калифорния не только самая богатая. Здесь живет 12% населения страны. Это самый густонаселенный штат с численностью в 39 миллионов, с самым масштабным парком новых автомобилей в Америке. По экономической состоятельности Калифорния превосходит Великобританию и Японию. Ее значение для США огромно, что позволяет зазнаваться, эпатировать, глумиться и получить исключительное право не соблюдать федеральный закон о чистом воздухе, не требующий подобных жертв. Но для себя Калифорния продавила раздел 209B, получив право самостоятельно, вопреки стране, придумывать ограничения и правила. Калифорния свои собственные экологические стандарты ужесточала с наслаждением, с размахом опережая не только американские, но и международные законы. Будучи главным экологическим затейником на Земле, обращая на себя всеобщее внимание, являясь существенной занозой прогресса и наиболее весомым волюнтаристом, Калифорния провоцировала других вставать на неверную дорогу нулевого выхлопа, заразив зеленой голубизной еще 11 штатов, округ Колумбия и Единую Европу, доверчиво принявшую этого троянского коня. Главное достижение Калифорнии, подорвавшее автомобильную промышленность не только Америки, но и Европы. Запрет с 2035 года на регистрацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Но если Европа попыталась усидеть на двух стульях и сохранить хотя бы гибриды, то у себя в Калифорнии, как и полагается, ультиматум жестче. С 2035 года на учет разрешено ставить только электромобили. Джон Базелло, президент и генеральный директор Альянса за автомобильные инновации. Один из многих, кто знает истину, он заявил: «Дело в том, что эти цели по продажам электромобилей никогда не будут достигнуты». Прежде подобные слова звучали эпитафией. Теперь это тост. Поскольку республиканцам в Сенате удалось нанести самый мощный удар по врагу автомобилизации. Сенат США отменил запрет Калифорнии на двигатели внутреннего сгорания. Враг разбит. Человечество может спокойно вздохнуть свежим выхлопом по Евро-6. Автомобильная промышленность может спокойно продолжать работы по созданию следующих поколений бензиновых V8. Или, как делает наплевавший на калифорнийских голубых Мат Римок, V16. Празднуя победу над Калифорнией, представитель General Motors Билл Гроц дает подачу Сенату для следующего гола и надеется на единый общенациональный стандарт выбросов. Представитель Форда Робин Джексон высказалась в том смысле, что стандарты выбросов должны не только имитировать прогресс, но и отражать реальность. Стеллантис кивнул головой. Ему победа над Калифорнией дает не очень много, поскольку в Европе победить Грету Тунберг некому. Теперь для автомобильной промышленности США самый важный вопрос – как распорядиться инвестициями? В какое будущее вкладывать деньги, если в Америке оно отныне не электрическое? Одно дело победить своих заносчивых недоучек отдельно взятого штата, другое дело мечтающий об американском рынке Китай. Его будущее исключительно электрическое, поскольку делать нормальные автомобили китайцы не в состоянии. Они рвутся в США, и отсутствие американских электромобилей открывает китайцам дорогу. BMW не делает эксклюзив, только ширпотреб. Дорогой, очень дорогой, сверхдорогой, но ширпотреб. У актуального поколения флагмана 7-й серии больше нет двигателя V12. Поэтому флагман BMW – дорогой ширпотреб с V8. За эксклюзив и престиж у немцев отвечает английский Rolls-Royce. Но BMW тоже хочет, тоже умеет. Поэтому старается привлечь внимание своими концептами и предъявляет на выставках потенциал, получая в ответ насмешки и недоумение. Электрический пылесос 2023 года. BMW iVision D. Не понравился. Ну и что подумали в BMW? У нас такое не впервой. Мы такое проходили с E65 в 2001, предложив клиентам потерпеть. Видя реакцию публики и понимая очередную ошибку, было принято решение идти по граблям до конца и выпускать концепт-кар iVision серийно, демонстрируя браваду, решимость и несгибаемость. И в этом есть что-то рациональное, внезапно сообразило руководство BMW. Серийно производить концепт-кары. Себе мало кто позволял. Но ведь у Nissan получилось с Infiniti FX35. Дерзкий концепт стал серийным автомобилем. Своей смелостью произвел фурор, пробил европейскую блокаду и, несмотря на американское позиционирование, открыл продажи бренда Infiniti в Европе. Правда, Infiniti FX35 был автомобилем, а не пылесосом. BMW сделала концепт Speed Top, универсал в нерациональном кузове Shooting Brake. Это чрезвычайно красивая идея, сыгранная по высшему разряду. Концепт создан не под выставку, не под общественное мероприятие, не ради показа среди прочего ширпотреба. Концепт Speed Top сделан ради демонстрации на самом престижном мероприятии автомобильной высокой моды – Вилла Деста на озере Комо в Италии. Это ежегодное собрание, получившее неофициальный титул «Конкурс элегантности». Когда автомобиль создается ради одного дня – ради 3 часов на Вилла Деста. Это максимальный эксклюзив. Уровень, доступный избранным. Престиж недосягаемого масштаба. Наконец-то не ширпотреб. Особенность Rolls-Royce. У него каждая модель сразу становится коллекционной. У BMW коллекционными сразу не становится ни одна машина. Но по прошествии лет с отдельными моделями случается преклонение коллекционирования аукционы Sotheby's. Теперь BMW сделала автомобиль, ставший сразу коллекционным. Он уже родился коллекционным. Он изначально создан для коллекции. Главное в концепте – красота. Предъявить элегантность можно только так, чтобы все сразу ахнули, чтобы не поверили и переспросили, чтобы захотели себе такую же. Великий Адриан ван Хойдонг, шеф-дизайнер BMW, говорит про концепт Speed Top. Это восклицательный знак для всей нашей линейки автомобилей, особенно для моделей Touring. И, наконец-то, BMW угомонилась ноздрями и перестала рисовать их во весь забор. Когда задача понравится, эпатажные эксперименты заканчиваются, остается эстетика. Никому не интересна техника этого красивого автомобиля. Не имеет значения, что концепт сделан на базе очень хорошей серийной машины 8-й серии, про которую из-за ее малотиражности почти никто не помнит. Но благодаря отработанной конструкции концептуальный спидтоп не шоу-кар, а настоящая машина. С отличным мотором V8, объемом 4,4 литра, с двумя турбонаддувами, мощностью 625 лошадиных сил. Внутри это и вовсе серийная восьмерка в более богатой отделке, но двухместная. Водитель, пассажир и шутинг-брейк. Этот тип кузова прежде означал оружейный ящик в охотничьей повозке, вместимостью в пару карабинов и немного патронов. Изменившись в размерах, шутинг-брейк сохранил объем, рассчитанный лишь на пару винтовок. На Вилла Деста публика отборная. Миром управляют именно они. Поэтому, как только спала волна восторга, дам подняли, вернули из обморока и отпоили шампанским, начались звонки Оливеру Ципсе, председателю совета директоров и главному исполнительному директору BMW с просьбой продать. Или сделать еще один такой же на заказ. И еще один. И еще три. Оливеру Ципсе позвонили все и попросили в виде исключения, строго конфиденциально, понимая статус, престиж и эксклюзивность покупателей, сделать подобающий автомобиль. На Вилла Д'Эста выяснилось, что жить без такой элегантности невозможно. Завораживающе хороша. Хочу такое. BMW официально объявила, что концепт Speed Top станет серийным. Будет выпущено 70 экземпляров по цене от 500 000 евро. Изготовлением займется подразделение BMW Motorsport, добавив себе специализацию по выпуску малых серий. А BMW отныне становится не только заводом ширпотреба, но еще и производителем эксклюзива. У китайской фирмы Peugeot наконец-то есть деньги. Пока жили своим умом, постоянно не хватало. После того, как Peugeot и Citroёn одним лукошком в 2014 году купил Dongfeng, стало сытнее. Китайцы приобрели всего 13% ПСА, но тут же принялись хозяйничать, как у себя дома, и сменили Филиппа Варена на Карлоса Тавареса из Рено. Но учить французов делать машины не стали и лишь открыли безбрежное финансирование. Французы воспряли и без оглядки принялись творить новый модельный ряд, затеяли лучшую в мире эргономику, подняв приборы над рулем, прогнали традиционных поставщиков и взялись за нормальных, и наконец-то зажили, не только создавая новые машины, но и неспешно доводя их до подобающего уровня, оттачивая управляемость и добиваясь качества. Прежде требовалось спешить и экономить. Теперь можно не торопиться, жить на широкую ногу. За период китайского правления ПСА купила себе Италию и Америку, добавив в портфель Fiat и Chrysler, затем грянул всемирный масштаб и Stellantis, открывший доступ к Opel'ю. От остальных новых родственников толку немного, а вот Opel всегда притягивал и возможность получить в руки их инженерные наработки и его поставщиков очень кстати. Исправив модельный ряд, наладив продажи, перейдя от убытков к прибыли, предложив клиентам сытное, Peugeot захотелось остренького, как прежде, когда красные дьяволы выступали в Дакаре и брали подиум на VRC. И когда в модельном ряду красовалась зажигательная аббревиатура GTI. Это давние три буквы. Для нас они прозвучали с приходом в страну яростного Peugeot 205 GTI. В 1984 году в эту маленькую машинку французы поставили 2-литровый двигатель. Распугали всю рыбу в аквариуме, выпустив на улице стрит-рейсерский автомобиль. Получилось приметно, ярко, громко. Клиент взбодрился и погнал от светофора к светофору. У французов всегда стоит задача обратить внимание на свою страну. Peugeot 205 GTI сделал это очень наглядно. И вот сегодня, заскучав по былым временам, упираясь в неизбежную электрификацию и опасаясь заболевания Теслой, в Peugeot решили, что настала пора вернуть все три буквы GTI. И сделали машину для Лимана, для битвы прототипов. Хотя получился у них вовсе не прототип, а серийный автомобиль, но электрический. E208 GTI. Босс Peugeot Ален Фейви заявил: «Я могу подтвердить, мы возвращаем GTI. Для нас это означает воссоединение с нашим прошлым, нашей историей». GTI свяжет дорожные автомобили Peugeot с автоспортом. И, что особенно важно для французов, с чемпионатом мира по гонкам на выносливость в Лимане, где еще недавно выступал гиперкар Peugeot 908. Какой у французов рецепт? Почему они считают, что у них получится непременно интересная машина, а не всего лишь быстрая? Как они объясняют себе разницу между успешной машиной и автомобилем для показательных заездов? Чем они собрались возродить дух прежнего GTI? Тем более, что они взялись за электричку, делать которую только учатся. С бензиновыми моторами они бы непременно что-нибудь придумали, но с батарейками не очень разгуляешься. Французы определили суть безупречно. Текст задания на GTI они сформулировали исключительно. Чтобы получился тот самый горячий хэтчбэк, нужны не лошадиные силы и не разгонная динамика. Босс Ален Фиеви обозначил смысл всего проекта. Мы развиваем репутацию бренда, основанного на особых ощущениях от вождения, как у водителя, так и у пассажира. Он прав. Разница именно в этом. Главное отличие электрического автомобиля от электрической Теслы в ощущении от вождения. Как это и было во все времена. За рулем настоящих машин и особенно Peugeot с аббревиатурой GTI. Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости. Под таким девизом в Вильнюсе прошел фестиваль детейлинга. Это медицинское на вкус слово означает достаточно распространенное заболевание по уходу за любимым автомобилем. В Америке, например, считается, что папа – отличный механик, сам обслуживает машину, когда по выходным моет ее перед домом. В глазах окружающих, не умеющих отличить карбюратор от запасного колеса, это высочайший уровень человеческого совершенства. Следующий этап – полет в космос. На другом полюсе Дарья Донцова с семьей литературных героев, где ее условный сын Аркадий мыл свой «Мерседес», четко отслеживая по градуснику температуру воды, при этом никак не контролируя температуру во время купания ребенка. Машине перегрев во вред, ребенку лишь закалка. Детейлинг – это уход, охватывающий по ширине и американского папу на газоне, и литературного героя с термометром. Детейлинг моет, чистит, полирует, обклеивает, украшает, доделывает и все время норовит случиться тюнингом. Если машина старая, то детейлинг вплотную подступает к реставрации. Но если тюнинг проникает под капот, забирается в мотор и коробку, то детейлинг ограничивается красотой и сиянием, глубоко проникая в улучшение кузова и облика, но не конструкции и сути. Пининфарина Abarth Spider Europa. Вы эту машину видели в прошлом году в городе имени Александра Ширвинта в Ширвинтесе. Ну, там она называлась Fiat 124 Spider. Кузов проектировал Пининфарина, ходовая от наших «Жигулей» ВАЗ-2101. Но мотор двухвальный, впрысковой, объемом 2 литра, работой инженера Аурелия Лампреди, пришедшего из «Феррари». Отсутствие сходства с оригиналом, с «Жигулями». Вот это как раз тюнинг. А то, как машина блестит на солнышке, вот это детейлинг. Сияние, состояние кузова, отличный свежий салон, умело складывающийся тент. Когда на машине возрастом 50 лет все смотрится как на новый и работает, будто с конвейера, это тот самый детейлинг, ради которого фестиваль. Еще один пример измененного до неузнаваемости облика. Когда в машине нельзя угадать основу. Работа тюнингового ателье «Карман» о том, что это за машина, можно догадаться только на слух. Изначально детейлинг – это просто мойка машины, но порой автомобили моют только в день техосмотра, на примере дорогого и хорошо сшитого костюма. Очевидно, что в мятом нельзя, только с иголочки, без пылинки, без соринки, с лоском и блеском. Gerai, Здесь машина узнаваема, и это та самая трешка BMW E21, с которой начинала и фирма BMW. У нее это родоначальник третьей серии, и многие из нас, у кого это была первая в жизни приличная машина. Но называется она Alpina C1. От привычной трешки отличается мотором в 2,3 литра мощностью 170 лошадиных сил. В 1980 году машина умела ездить со скоростью 210 км в час. Сейчас тоже умеет, но теперь это не столь важно. Главное, что детейлинг держит ее в блеске подобающего сияния. И еще раз о возрасте и умении хорошо выглядеть. Nissan Silvia S13, он же Nissan 180 SX. Ничего не указывает, что ему 35 лет. Детейлинг здесь лишь как косметика для ухоженной женщины. Подспорье, но не основа. Красота получила достойную поддержку. Два огненных Датсуна образца 1969 года. Этим барышням под 60. Название привычно переводится как «прекрасная дама», но слово имеет гораздо больше значений, из-за чего дама получается непростая, многогранная, с характером. Это леди еще и справедливая, честная, добросовестная, красивая, а в случае блондинки – светлая. Из-за крутого нрава эту леди в своем кругу еще считают горячей и, благодаря созвучию, огненной, тем самым корректируя недосказанность производителя, упустившего уместный и двусмысленный акцент и на внешности, и на способностях. Toyota Mark II. Мечта дальневосточника. Мечта правильная, с левым рулем. Поэтому она не только Mark II, но еще и Toyota Cressida, сделанная специально для американского рынка. В те годы в США свирепствовала уникальная норма безопасности, требовавшая размещать ремни на стойках и застегиваться автоматически. В фильме «Рыбка по имени Ванда» по этому поводу было много уместной и ядовитой сатиры. Американцам система не нравилась очень сильно. На нормальных машинах и ремни были нормальные, привычные для нас, но с рулем не повезло, он был справа. Автомобиль в очень правильном для фестиваля детейлинга состоянии. Увы, не обошлось без тюнинга. Это не должно было случиться. BMW 7 серии E38, 94-го модельного года, ни в таком цвете, ни в таком состоянии не должна появляться на людях. Флагманам полагается умирать прежде, чем до них дотянутся оголтелые подростки с пубертатом вперемешку с энтузиазмом. Лучше достойная гибель, чем такая пацанская семерка. Кстати, цвет вполне родной. палитре BMW еще и не такое есть. Но лоурайдер из семерки – это не тот тюнинг, чтобы порадоваться. К детейлингу претензий нет. Блестит, сверкает, переливается. Это не Jaguar, это Daimler 3-й серии 1979 модельного года. В то время фирма металась и не знала, как одно и то же продавать разным людям, чтобы они верили в разницу. Решили дать 4 самостоятельных имени и делать вид, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс не муж и жена, а 4 разных человека. Jaguar XJ6, Jaguar Sovereign, Wander Plus, а самую роскошную комплектацию стали звать Daimler. Чтобы никто ничего не понял. 3-я серия не означает 3-е поколение. Это машина 1-го поколения 3-й серии. Saab умер, но дело его живет. Saab 96. Модель революционная. Инженеры и руководство компании считали, что у них настолько самобытные автомобили, что мотор не имеет значения. Поэтому в список странностей добавили двухтактные двигатели с несуразным количеством цилиндров. У предшественника их было 3. И карбюраторов. Их тоже на некоторых комплектациях ставили по 3 штуки. Переход на более-менее нормальный мотор получился спецоперацией и потребовал дворцового переворота. Инженер Рольф Мельде подобрал вполне подходящий, хотя все еще странный двигатель, Ford V4, с несуразным, но компактным расположением цилиндров по V-образной схеме с углом развала 60 градусов. Генеральный директор Saab Трингве Хольм был против, но инженер за спиной начальства обратился к хозяину Валенбергу, основному акционеру. И в результате Saab 9.6 получил 4-тактный двигатель объемом 1,5 литра мощностью 55 лошадиных сил и поехал убедительней. Вильнюсский автомобильный музей помогает формировать у малышей правильный вкус с детства. Когда повезло с мамой, а рядом есть уникальные автомобили, шанс вырасти нормальным, с бензиновым пониманием истин, сильно увеличивается. Это очень красивый кабриолет ДКВ F7 образца 1936 года. Автомобиль удивителен несоответствием облика и содержания. У него двухтактный двигатель, цилиндров тоже 2. Рулевое управление реечное, подвеска на поперечных рессорах. Зато внешне он великолепен. Вопросы, ответы, реплики. Сет Джонсон. Граждане – это и есть государство. Если они считают, что государство – это чиновники и структуры принуждения, а граждане – лишь инструмент, это не государство, это тюрьма. Александр Кураедов. А разве при схеме привода part-time есть межосевой дифференциал? У Джимни нет. У него в раздатке 3 режима. Задний привод, полный привод, понижайка. Олег Павлов. Тут очень трудно угадать интонацию, но она явно недружественная. Знаете, Сергей, хамить окружающим не лучший способ доказывать свою правоту. Из последних ваших высказываний, перефразируя, имея хорошую машину, при достаточном финансировании вы бы отправились в путешествие до ближайшего бара. А вы личными путешествиями на автомобиле можете похвастаться? Я с удовольствием и белой завистью смотрю на мотопутешественников. Мото. И да, у меня нет надежного мотоцикла для путешествий. Поэтому путешествую либо пешком, либо на байдарке, либо на автомобиле с караваном. Европу по периметру от Москвы до порта проехал. Ну и другие зигзагообразные путешествия записал в архив. Понятно, что это начальный уровень. Для больших достижений нужен большой бюджет. О чем кто-то вам и написал. Кстати, от Москвы до Находки на автомобиле я тоже проехал. С заездом в Монголию на обратном пути. Вы, наконец-то, нашли, где похвастаться, превознести себя до небес, изобразить ханжескую скромность и предстать во всем белом. Отлично, что вы умеете преодолевать большие расстояния. Учитывая, что вы не поняли смысла сказанного, даже не берусь предполагать, сколько вы еще не поняли, сколько лишнего не только написали, но и проехали. На сегодня все. До свидания.